Я приветствую всех на канале «Живой гвоздь». Надеюсь, видно и слышно, и, значит, вы уже видели соответствующую плашку, поэтому я просто представляю сегодняшнего нашего гостя, традиционное особое мнение Сергея Пархоменко. Сергей Борисович, здрасте.
Здрасте, очень рад снова в среду оказаться на своем месте в этом эфире.
Хорошо. Ну, хотя новости не так, чтобы о хорошем, но, тем не менее, наверное, стоит начать с текущей, так сказать, обстановки. Но, если вы не против, я бы все-таки начала с самой последней, зацепившей, скажем так, многих новостей, в том числе и вас. Это вот этот вот экспресс-тур президента на Кавказ в тот самый момент, как многие говорят, когда, в общем, у многих вопросы возникли в других областях, скажем, нашей страны. И вот он вдруг отправляется, естественно, не в Курск, естественно, не в Белгород, а вовсе даже в Беслан, куда он крайне редко приезжал, и в другие места. Что вы по этому поводу можете сказать? Зачем?
Что же, давайте, прежде чем размышлять зачем, тем более, что это довольно просто, мне кажется, вспомним все-таки, что существует выработанная десятилетиями, а теперь уже, может быть, даже и целым веком, а может быть и больше, система такого, я бы сказал, этикета первых лиц государства. Есть какие-то вещи, которые им положено делать. Например, им положено оказываться там, где в стране, которой они так или иначе руководят, будучи, не знаю, королями, герцогами, баронами, царями, президентами, премьер-министрами или еще кем-нибудь. Ну, в общем, если речь идет о первом лице страны, то он должен торопиться туда, где происходит какая-нибудь неприятность. И мы очень часто слышим о том, как тот или иной президент, премьер-министр или кто-нибудь вроде этого прервал свою поездку куда-то, сократил свой отпуск, сократил свой официальный визит, отменил переговоры, развернул самолет или еще что-нибудь вроде этого, потому что у него на родине, в его стране произошло что-то, что требует его присутствия, его участия и так далее. Это может быть стихийное бедствие, это могут быть какие-то, не знаю, техногенные неприятности. Это может быть террористический акт, это может быть, Бог знает, что это может быть. Любая неприятность, любое событие, которое доставляет людям, я уж не говорю, какие-то трагедии, но какие-то серьезные неудобства. Первое лицо спешит быть с ними. И, в общем, мы, конечно, уже привыкли к тому, что российский фараон придерживается прямо противоположных обыкновений, ничего этого он не делает, а наоборот, всеми силами старается держаться от этого подальше. И никогда мы его не видим в решающий или какой-то ответственный, или просто какой-то напряженный момент там, где ему, собственно, полагается быть. Потому что этот человек прежде всего, все очень просто, избегает ответственности. Ему кажется, что если он рядом не появится, ему кажется, что если его имя не будет фигурировать как бы в одной связке, в одной фразе, в одном абзаце с сообщением о том, что где-то происходит что-то не то, ну, значит, он тут и ни при чем. И значит, он в домике. И вот диктатор России садится в самолет и отправляется в противоположном направлении. Как можно дальше от тех мест, где сейчас происходят самые важные для его страны события. Их можно оценивать как угодно. Их можно оценивать как хорошие или плохие, многообещающие или трагические, какие угодно. Но они в любом случае самые важные. Это абсолютно точно. Ничего более важного сегодня в России, чем война, нет. И ничего более важного на этой войне, чем впервые сложившаяся ситуация, в которой заметная часть, ну, окей, географически не очень большая, по существу это небольшой пятачок земли, но его легко разглядеть, этот пятачок. Он очень заметный, он рядом с, собственно, с самой густонаселенной, самой оживленной, самой экономически развитой частью страны. Он по-прежнему ближе к Киеву, чем к Москве, если как-то по карте измерять расстояние. Но все равно это совершенно в России, и никто не станет оспаривать этого. Так вот, ничего более важного в войне сегодня, чем тот факт, что этот кусок земли оказался оккупирован украинскими войсками, и на протяжении 2 с лишним недель российская армия ничего не может с этим сделать, ничего более важного, конечно, там не происходит. Тем не менее, Путин убегает от этой ответственности. Это турне, которое он устроил по российскому Северному Кавказу, конечно, оно организовано, так сказать, по принципу экономии усилий, по принципу наименьшего сопротивления и наименьших организационных затрат. Имеется в виду затраты не денежные, деньги их, конечно, не интересуют, а имеется в виду затраты организационные. Путину очень важно где-нибудь бывать и с кем-нибудь встречаться. Все очень просто. Можно сколько угодно искать сложных смыслов в его визите в Азербайджан, но на самом деле там есть только один смысл, и этот смысл главный, и для Путина совершенно достаточно. Это визит. Это возможность совершить какую-то поездку и встретиться с каким-то главой государства, какого-нибудь государства. У Путина очень худо с этим.
Который не отправит в Гаагу еще заодно.
Да-да-да, у Путина очень худо с этим. Потому что, собственно, огромное большинство лидеров мировых отказываются его принимать, и отношения с этими странами находятся в той фазе, в которой не может быть и речи ни о каких визитах. Это совершенно очевидно, что никто не возьмется этого организовывать. Ни один МИД, ни одна президентская администрация, ни одно ведомство канцлера ни за что не станет сейчас организовывать визит Путина в их страну. Есть страны, настроенные более дружественно, а некоторые просто халуйские, потому что это страны, которые рассчитывают на подарки Путина. Иногда на подарки Путина рассчитывают не страны, а диктаторы этих стран. Мы знаем, что Путин в последнее время демонстративно встречался как-то очень тепло и радушно с какими-то совершенно анекдотическими людьми, правящими многие десятилетия в Африке и так далее. В общем, можно было бы, конечно, туда слетать. Но, во-первых, это, пусть никто на меня не обижается, это очень негигиенично и некомфортно. А Путин, как известно, совершенно подвинут на вот этом всем, на рукопожатиях, на обеззараживании всего вокруг и так далее.
Там обезьяньи оспы, о чем вы говорите, Сергей Борисович?
Там еще до обезьяньи оспы, кто хоть раз летал вот в эти ужасные африканские страны. В Африке есть разные страны. Есть очень, так сказать, опрятные, я бы сказал, и очень цивилизованные. Я, например, был в Намибии однажды, там все хорошо по этой части. Вот. Но обычно те страны, которые переживают вот эти многодесятилетние диктатуры, они в буквальном смысле этого слова довольно грязные. И туда не очень, я так понимаю, Путину хочется. А главное, по дороге к ним надо пролетать через много что. А пролетать по нынешним временам ему тоже неохота, потому что как-то есть много разных обстоятельств, связанных не только с тем, что кто-нибудь там, не знаю, посадит самолет и действительно выдаст Гаагу. Шансов на это немного. Но отказать в пролете через территорию легко могут. И вот это надо понимать. Это абсолютная рутина. Теперь отношения с государствами-изгоями. Это много раз происходило. Это происходило и с высокопоставленными разными российскими руководителями, и с Лавровым это происходило, и с Шойгу это происходило в бытность его министром обороны, когда какие-то государства ему просто говорили: наше воздушное пространство для вас закрыто, не летайте сюда. И Путину скажут запросто. И что в этой ситуации он будет делать? Ракеты запускать? Кинжал как-то снаряжать, и тот самый, который он демонстрировал на своих мультиках, вряд ли. В общем, выбор остается небольшой. Остаются граничащие с Россией непосредственно страны, южные страны, восточные страны, те, до которых легко можно добраться. Остается, собственно, Китай, Монголия. Остаются некоторые страны Центральной Азии, не все. Остается Азербайджан. Ну, теоретически можно себе представить его полет в Турцию. Но мне кажется, что это будет сложно. Тоже по ряду, я бы сказал, всяких дипломатических соображений. и прочего. Вот, собственно, и все. Небольшой ассортимент, небольшое, так сказать, меню. И вот Путину приходится пользоваться тем, что есть. Ему нужен визит. Он давно нигде не был. Собственно, ему время от времени нужно продолжать демонстрировать, что он по-прежнему глава государства. Был Иран относительно недавно, который тоже, если посмотреть на то туда, можно долететь таким способом, чтобы особенно не перелетать, не пролетать ни через что чужое. Ну, хоть через тот же Азербайджан можно лететь. Я думаю, что там он легко договорился. Вот. Ну, вот, собственно, и все. Вот. А дальше...
Вернемся к туру все-таки внутреннему.
К Северному Кавказу. Да, вернемся к Северному Кавказу. Ну, есть неисправимые оптимисты, которые считают, что, собственно, основным элементом этого тура по Северному Кавказу было прощание с Кадыровым, с которым, судя по всему...
Какой действительно оптимистический взгляд.
Дела обстоят не очень хорошо. Да, это очень оптимистический взгляд. Я, честно говоря, этого не... разделяя, прежде всего, мне не кажется, что, опять же, в привычках Путина вот такие ритуальные шаги, как какие-то вот такие поездки для последнего свидания с уходящим лидером, уходящим по тем или иным причинам. Есть много разных пророков, которые пророчат смену власти в Чечне по тем или иным причинам. Нет, я так не думаю. Думаю, что... это вопрос какого-то, ну, какой-то демонстрации, что все-таки Путин рассчитывает на них. Это субъекты Российской Федерации, которые оказывают ему неизменно неоценимые услуги во время всех выборов. Это то, что некоторые наши коллеги и политологи называют электоральными султанатами. Очень меткое, точное, на мой взгляд, название. Действительно, во время выборов они ведут себя абсолютно как какие-то средневековые государства. Если бы в средневековых государствах были бы выборы, конечно, то они бы выглядели бы там именно так, как эмир сказал, или как шахеншах или падишах велел. Так оно, собственно, и происходит. Вот. Они оказывают эти услуги. На них продолжают рассчитывать в военное время прежде всего потому, что там большое население, это густонаселенные республики. Там существуют как бы демографические обстоятельства очень благоприятные, многодетные семьи.
Больше молодежи.
Традиция иметь, да, много детей. Средний возраст не такой высокий, как в других российских субъектах. И, в принципе, перспективы набрать там какого-то мяса еще и поддерживаются тем, что все эти территории страдают от высокой безработицы. И безработицы именно среди молодых людей, в том числе среди молодых мужчин. И шанс, что удастся набрать там контрактников, существует. Но, правда, как мы видим, они не очень как-то с большим энтузиазмом к этому относятся. А те, которые по тем или иным причинам оказываются на фронте, ну, давайте посмотрим на анекдотические обстоятельства, которые сопровождают приключения чеченских подразделений. Там вот в Курской области все, что происходит с Абти Алаутдиновым, который, в общем, довольно смехотворно выглядит на протяжении последних, собственно, вот этих недель вот этого Курского кризиса, и служит мишенью для довольно жестоких и, в общем, справедливых насмешек, потому что совершенно понятно, что никакие расчеты на какие-то особенные боевые качества этих частей не оправдались. Более того, мы видим, забегая вперед, скажу, мы, может быть, к этому еще вернемся, мы видим совершенно отвратительные свидетельства, например, мародерства на территории своей собственной страны, что, конечно, выдает в этих людях какие-то очень особенные моральные, психологические качества и какое-то очень особенное понимание того, как устроены взаимоотношения солдата с его родиной. Тем не менее, как я понимаю, иллюзии какие-то существуют по этому поводу, и я думаю, что помимо сугубо протокольных мероприятий, там осмотра садов и всякого такого прочего, и, так сказать, демонстрации какого-то народного восторга по этому поводу, если там происходили какие-то деловые разговоры, мы с вами этого не знаем, потому что во время таких визитов информация об этом чрезвычайно скупая, и о чем в действительности они говорили, и что действительно было предметом там, какого-то делового интереса, если было, это никогда не вылезает на поверхность, и в этот раз тоже не вылезло, но я думаю, что по всей логике должны были, конечно, обсуждать перспективы найма военных по контракту, перспективы мобилизации, ну вот этой ползучей мобилизации, я не говорю о мобилизации как о каком-то одномоментном событии, вряд ли она нас ждет. Я думаю, что Кремль будет избегать до последнего таких возможностей. А вот эта мобилизация, так сказать, латентная, постепенно развивающаяся день за днем, она как продолжается все эти уже почти 3 года, так, несомненно, и будет продолжаться. И это то, что они должны были там обсуждать. Потому что Тува не резиновая, Якутия не резиновая, Бурятия не резиновая. Эти республики несут очень большой груз, ровно, надо сказать, по этим же самым причинам. В связи со своей, во-первых, демографической ситуацией, а во-вторых, с высокой безработицей. С тем, что людям там, молодым мужчинам, грубо говоря, часто нечего делать. И вот их удается каким-то образом заманить, затащить на разных условиях в эти мобилизационные пункты. Вот. Но это не может продолжаться вечно. Оттуда нельзя сосать мужское население до бесконечности. Рано или поздно должны какие-то другие источники тоже появляться. И я думаю, что есть расчет на то, что если не Чечня, которая находится в очень особенном положении и на которую, что называется, где сядешь, там и слезешь. Мы помним, что даже силовые органы, даже полиция, Следственный комитет, прокуратура не могут работать нормальным образом на территории Чечни, даже в тех случаях, когда речь идет о таких совершенно неполитических обстоятельствах, а сугубо криминальных, сугубо уголовных, их просто не впускают туда. Ровно так же невозможно себе представить, чтобы, например, военные власти, те, которые занимаются мобилизацией, военным учетом и так далее, свободно чувствовали себя на территории Чечни. Но Чеченская республика – вещь особенная, а вот другие Кавказские республики – Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Осетия, даже в какой-то мере Дагестан, с которым тоже все очень непросто, но я думаю, что не до такой степени непросто, как с Чечней, там можно рассчитывать на то, чтобы собрать какой-то мобилизационный урожай, и я именно в этом вижу смысл путинской поездки.
Я хотела вас спросить о том, какой смысл вкладывался, я не знаю, пиарщиками или, может быть, самим президентом в это демонстративное поклонение в Беслане. Ну, вот этот вот поклон, букет, там, кресты и все прочее. Кто-то даже, увидев это видео, среагировал, как вот покаялся, там, еще что-то такое. Хотя я сомневаюсь, что раскаяние выглядит именно так, и в Беслане он может раскаяться спустя 20 лет. Я не уверена.
Ну, насчет покаялся, я бы внес бы некоторую поправку, я бы это немножко не так сформулировал. Тогда, когда речь идет о Путине, человеке очень заряженном, так сказать, религиозно-мистически, мы много раз про это узнавали и понимали это в разных ситуациях, что он человек полный разных ритуалов, суеверий, каких-то верований, каких-то шаманских обрядов и всякого прочего, очень, так сказать, до этого падки, очень на это склонный, мы всегда должны делать поправку на что-то такое. Кто-то что-то ему нашептал, и это какое-то суеверие, надо съездить, поклониться, там вот как-то появиться, и тогда вот тебе что-то... Они же непрерывно находятся в каких-то, я бы сказал, мелочных переговорах с небесным начальством, все время им что-то предлагают, какие-то подачки, и выклянчивают у них какую-то небольшую милость. Так что мы всегда должны делать на это поправку. В самых разных обстоятельствах это до сих пор вылезало. И в очередной раз и здесь может вылезти и оказаться просто очередным объяснением, что это какой-то обряд, это какое-то суеверие, кто-то ему что-то нашептал, какие-то старцы ему чего-то наговорили. Может быть, и так. Но, с другой стороны, мы видим совершенно отчетливо, что диктатор попытался извлечь из этого циничнейшим образом извлечь свою политическую выгоду, связывая вот эту одну из самых страшных, самых трагичных и, я бы сказал, самых человечески болезненных ситуаций в российской истории. Действительно, все, кто помнит, что такое Беслан, что такое история с этими детьми, с этим штурмом, с этими погибшими, с
Последование, хочу вам сказать, Сергей Борисович.
Да, об этом чуть позже, но пока я хочу сказать, с местными жителями и, кстати, спецназовцами, проявившими невероятный тогда героизм, которые вот эти, ну, вот эти картинки с этими измученными несколькими днями сухой голодовки, между прочим, то, что там происходило с заложниками, их не только не кормили, но и не поили. Вот как выносили этих измученных детей, как бы каждый, кто это видел, каждый, кто это помнит, не может оставаться к этому равнодушным. А Путин может. И Путин совершенно хладнокровно увязал это, я бы сказал, с сегодняшней конъюнктурой. И привязал это вот каким-то происком врагов, каким-то очередным англосаксом. Опять, значит, хотят отхватить кусок, хотят дестабилизировать, хотят того сего, хотя кто уж там дестабилизировал в Беслане, кто создал ту ситуацию, которая в Беслане привела к этой трагедии, к этой попытке взятия заложников, к этому бандитскому рейду, кто организовывал там войну, которая носила сугубо, я бы сказал, утилитарный политический характер и служила для поднятия рейтингов и популярности и создания образа сильного руководителя, который сейчас при помощи маленькой победоносной войны решит какие-то застарелые, заскорузлые проблемы. На самом деле у этого всего есть виноватый, у этого всего есть след. Люди, которые придумывали это все, люди, которые там разжигали и подогревали эту ситуацию на протяжении нескольких лет, которые, конечно, несут ответственность за то, что произошло тогда, в 2004 году. Дальше была действительно абсолютно позорная, отвратительная страница с несуществующим расследованием и с тем, что любые попытки добраться до реальной истории, до реальных виновных, до реальной хроники того, что там произошло, были хладнокровно и безжалостно задавлены. И специальные для этого негодяи и трусы были поставлены во главе этого всего. Вспомним сенатора Торшина, например, и его парламентскую комиссию, которая удавила, собственно, расследование и не позволила его результатам никаким образом появиться на поверхности. Вот, так что все это история, с одной стороны, огромной человеческой трагедии, ужасной боли, а с другой стороны, история невероятного циничного расчета и невероятного хладнокровия. И на наш, и в нашем нынешнем случае мы это тоже увидели. И вот эта картина, вот эти три молчаливые матери, которых специально отобрали для того, чтобы они служили декорацией для выступлений Путина в этот момент. Мы даже не услышали, в общем, более-менее ни слова от них, и неизвестно, дали ли им что-нибудь сказать, и вообще была ли у них какая-то роль, кроме как служить.
Я прошу прощения, мне кажется, были цитаты в информационных сообщениях из этих женщин, они вообще очень активные.
Да, но и если я говорили, правильно понимаю...
Мы спросили, они сказали, что... И спрашивали о расследовании, и он сказал что-то по поводу того, что надо вот Бастрыкина попросить. А вы же к нам приезжали, вы нам обещали в 2005 году. Ну, он как будто бы...
Ну да, эти цитаты, часть этих цитат вообще относится к другому разговору, не к разговору с Путиным, а к разговору с руководством республики, которое произошло чуть раньше, когда их, так сказать, готовили к этой встрече. Часть этих вопросов по их собственным словам была задана Путину, но ответы на это либо отсутствуют, либо носят вот такой какой-то совершенно смехотворный механический характер, типа «попросим Бастрыкина», это вообще действительно очень эффективное решение любой проблемы. Если попросить Бастрыкина...
Ну, очень типичный ответ, я бы сказал.
То Бастрыкин точно сделает как-то. Главное как-то, чтобы Бастрыкин включился, и после этого проблема будет решена, мы это хорошо знаем. Много раз видели примеры этого, так сказать, этой волшебной эффективности Бастрыкина. Разумеется, никто ничего не будет расследовать. Разумеется, меньше всего в этом расследовании заинтересованы люди, окружающие Путина и сам Путин, включая самого этого самого Бастрыкина. Знаете, это первая заповедь, как известно, любого следователя. Главное во время расследования не выйти на себя самого. Вот. Так что тут они точно выйдут на себя самого, в этом нет ни малейших сомнений, потому что кто, собственно, приказывал врать тогда, и кто содержал тех и награждал потом тех, кто врал, Пескова, который был, так сказать, управляющим дезинформационной кампанией в тот момент вместе с Громовым, Симоньян, которая, собственно, тогда была на одной из самых заметных ролей и Это они врали о количестве заложников и о том состоянии, в котором находятся заложники, и о том, почему не ведутся никакие, не делаются даже попытки облегчить участь этих заложников, и почему не ведутся никакие переговоры по этому поводу, и почему отстраняются те, кто предлагают себя в качестве переговорщиков. Там были такие люди, и генерал Аушев пытался сыграть там такую роль, и еще несколько человек. Вот. Так что все это мы помним. А они пытаются заставить нас забыть. Тут распределение обязанностей очень очевидно. И то, что мы видели сегодня, это опять попытка сделать еще шаг в сторону от истины и использовать эту историю для сегодняшних политических нужд, для того, чтобы завязать это на вот этот образ врага, который окружает Россию со всех сторон и протягивает, так сказать, свои щупальца, и увязать нынешние события, позорную войну, которая развязана Путиным, и она действительно очень дестабилизирует Россию. Но кто, собственно, тот, кто организовал эту дестабилизацию? Это этот человек. И анекдот не случайно появился и стал как-то довольно бурно путешествовать по, так сказать, волнам интернета, что вот если бы Украина была членом НАТО, то войны бы никакой не было, потому что союзники бы ей не разрешили. Вот как они не разрешают ей пользоваться тем и этим сегодня, так они бы ей не разрешили бы и в войне участвовать. И не было бы никакой войны. Это, конечно, шутка, но и горькая шутка, но по существу это за нею совершенно ясное понимание того, кто, собственно, это организовал и кто несет ответственность за то, что происходит, за то, что произошло уже до сих пор, и то, что произойдет завтра, в том числе с жителями этих самых республик и с сыновьями этих самых женщин, которые за это время успели народиться. Прошло 20 лет. За это время там, в Осетии, родились те самые люди, которых Путин теперь собирается убить на этой войне. Второй раз. Следующее поколение. Следующий, так сказать, урожай хочет снять с этих республик. И за этим, в сущности, он и едет в эти Кавказские республики. И коротко можно сказать об этом именно так.
Я здесь, с вашего позволения, сделаю небольшую рекламную паузу, потому что нам нужно все-таки обратить внимание не только на QR-коды, которые вы видите на экране сбоку от нас с Сергеем Пархоменко, но и на наш кормилец «Шок-дилетант», медиа, наш магазин «Дилетант», где все еще можно купить книгу Роберто Кареро «Умереть за идеи», «Пазолини умереть за идеи». Вообще, конечно, эта фраза относится далеко не только к этой книге, не только к Пазолини. Мы часто обсуждаем, мне кажется, разные способы и разных людей, которые готовы умирать за идеи. Но книга о Пазолини все еще есть в нашем магазине. Вы можете ее заказать для себя или для кого-то. Все, в общем, на сайте несложно оформлено. И если вы попросите каких-то дополнительных радостей, как то экслибрис от Эхо, от там, подписи ведущих Гвоздя, то вы это все укажите в заказе. Ну и вообще посмотрите, может быть, на шоп-дилетанте появилось что-то, что вам тоже необходимо. Так что шоп, дилетант, медиа, пожалуйста, заходите. Вот книжка вам была показана, так что вперед, мы будем очень признательны, потому что иногда только вы позволяете нам хоть как-то существовать и функционировать. Итак, мы возвращаемся. Мы возвращаемся к разговору с нашим сегодняшним гостем Сергеем Пархоменко. И мы как-то, в общем, Курск обошли со всех сторон. Я имею в виду Курскую область с помощью президента и всего остального. Но, собственно, в этих событиях, которые сейчас все не кончаются, и все как-то расплывается, это пятно на карте, возникает еще вот эта вот история с созданиями новых группировок. Белгород, Курск и Брянск. Это значит, что Брянску и Белгороду надо прям очень сильно бояться?
Ну, конечно, им нужно очень сильно бояться. И всем приграничным и относительно недалеко от границы отстоящим российским областям, и Ростовской, и Воронежской, нужно понимать, что они находятся теперь в зоне военных действий. И то, что эти военные действия непосредственно на их территории еще не идут, это, ну, как-то вопрос тактического расчета. Когда и кто захочет эти действия там вести? На самом деле, ничем от Курской области они в этом смысле не отличаются. И, по всей видимости, боеспособность российских войск, которые стоят на территории этих субъектов Российской Федерации, и обороноспособность российских войск, в прямом смысле этого слова, способность организовать оборону, способность организовать рубеж, который окажется существенным рубежом сдерживания украинской армии тогда, когда подразделения украинской армии захотят этот рубеж преодолеть. Никаких у нас нет оснований считать, что Воронежская область чем-то в данном случае от Курской отличается, или отличается Белгородская, или отличается Брянская, или еще какая-нибудь. Так что, да, конечно, это символическое решение. Я думаю, что к этому символизму командование российской армии, Министерство обороны и администрация президента совершенно не стремились. Символизм сам собой образовался. Что по истечении 907 дней войны, трехдневная война, которая должна была закончиться парадным маршем на Крещатике, закончилась созданием вот этих армейских групп по названиям этих российских областей. И, собственно, нет совсем никакого понимания того, как долго эти армейские группы будут все еще нужны российскому руководству и российскому командованию. Их по-прежнему нельзя будет распустить, нельзя будет никак без них обойтись. Так что символизм здесь налицо, и этот символизм совершенно отчетливый, и это символизм такой, я бы сказал, трагикомический для российского руководства. Но есть у этого всего еще и практический смысл, потому что эти армейские группы нужно наполнять каким-то содержанием. Их нужно наполнять техникой, их нужно наполнять личным составом, потому что, собственно, урок, который извлекла, или точнее, могла бы извлечь, а извлекла ли на самом деле, мы не знаем, могла бы извлечь из событий в Курской области российская армия, заключается в том, что никакие линии Суровикина, никакие бетонные пирамидки, никакие траншеи, никакие колючие проволоки абсолютно ничего не значат и не работают в современных условиях, в условиях современной войны, при наличии современной бронированной техники и дальнобойной артиллерии, и ракетных систем, и систем беспилотников. Все это абсолютно не работает, если это не наполнено людьми, если это не является рубежом обороны, которую ведут какие-то живые люди, которые там сидят. Вот, собственно, возникает вопрос, откуда эти живые люди там возьмутся, и, по всей видимости, нет никаких других вариантов, кроме как вытащить их с других участков фронта. И в этом смысле украинская затея вполне оправдывается. Понятно, что это одна из целей украинской операции – отвлечь и извлечь из активных боевых действий какое-то количество российских частей для того, чтобы они принялись оборонять эти территории. Впрочем, я совершенно не исключаю, что это может превратиться в постоянно действующий тактический прием под названием «Черт с ним, с Белгородом». И как-то, ну, такое впечатление, что за исключением Абти Алаутдинова, который бежит, так сказать, от позора, который с ним случился, с ним и с его сослуживцами на этой земле, такое впечатление, что задача заключается в том, что, ну, пускай они там, в конце концов, махнем на это рукой, когда-нибудь разбомбим. Это же ведь тоже вопрос о том, что ждет эти территории потом, после того, как они оказываются занятыми, после того, как туда проникают диверсионные группы украинские, после того, как оттуда выводится население, причем с большим запасом, как мы видим, совсем не только из этих территорий, но и из окружающих, после того, как там уничтожаются элементы инфраструктуры, вот такие, как мосты, мы все помним вот эту вот историю с мостами в Курской области, там такая настоящая мостовая война, собственно, уже затеялась, примерно такая, как во время Великой Отечественной войны была привычна. Вот. Так что это еще не последняя глава в этом печальном повествовании. Еще мы увидим ковровые бомбардировки, которые ведет российская авиация по российской территории. И, по всей видимости, именно это будет, ну, судя по тому, что происходит сейчас в Курской области, именно это будет способом освобождения ее. Такое, знаете, вот как совершенно классический случай лечения головной боли при помощи гильотины.
Но Мариуполь тоже освобождали, вы же помните.
Да, но Мариуполь в этот момент формально был территорией противника. Его вот освободили.
Но внутренне казалось, что
внутренне. Но административно он точно не принадлежал тогда к Российской Федерации, и хотя бы можно было этим прикрыться и сказать, что ну вот это территория врага, и мы с этой территории врага поступаем, так сказать, по-вражески. Но это точно никакая не территория врага. А тем не менее, все признаки того, что именно это окажется единственным способом ее, так сказать, освобождения, вот лечение вот таким, я бы сказал, радикальным способом при помощи усекновения головы, все эти признаки совершенно налицо. Так что вполне возможно, что и создание этих группировок является чисто номинальным. И это скорее группировки на уровне командования. Это какие-то генеральские должности, это какие-то посты для высоких офицеров, которые в дальнейшем должны будут организовывать, если там что-то произойдет, вот они должны будут организовывать вот это вот гильотинирование. Возможно, и так. Тут надо посмотреть, как это будет происходить дальше, как это будет происходить во втором, третьем и так далее случаях. А совершенно очевидно, что история с Курской областью не будет здесь единичной. Важное событие произошло, как я понимаю, буквально то ли вот когда уже началась наша эта программа, я тут одним глазом подглядываю за всякими новостями, то ли буквально за несколько минут до этого. Но, в общем, стало понятно, что вот в этой мостовой войне, которая сейчас происходит в Курской области, случился-таки этот важный момент, когда была отчетливо совершенно, уже бесспорно применена система «Хаймарс», та самая право на использование которой на территории России очень активно украинское командование и украинское политическое руководство добивалось от своих союзников на протяжении уже довольно долгого времени. И, в общем, ясности с этим не было. Разрешено им или не разрешено этим пользоваться. Вроде было разрешено на территории Белгородской области в отношении каких-то сугубо военных объектов, но похоже, что вот один случай такого применения у нас точно имеется налицо. Ну и таким образом эта печать, так сказать, сорвана, шкатулка эта открыта, и дальше мы будем видеть это своими глазами. При наличии еще в распоряжении украинской армии самолетов F-16, которые, как известно, там появились, и самолетов F-16, снаряженных достаточно дальнобойными системами, возможно, что мы увидим и их действия на территории Курской области, и таким образом превращать это в пустыню будут усилиями двух армий. И в этой ситуации нам, конечно, очень важно будет сохранять какую-то ясность взгляда на это, ясность понимания того, кто, собственно, несет за это ответственность. Абсолютно очевидно, что ответственность за это несет тот, кто начал эту войну, тот, кто развязал ее на пустом месте, тот, кто эту войну организовал с очень ясными целями, с целью сохранения самого себя у власти, никаких больше мотивов у этой войны нет. Это укрепление путинской диктатуры и продление действия этой путинской диктатуры на неопределенный срок. Вот, собственно, и все. Зачем нужна эта война? Больше у нее нет абсолютно никаких задач. И хорошо бы понимать, что вот для этого это все происходит. Вот это назначило себе вот такую цену. Цену уничтожения земли, людей, судеб этих людей, имущества этих людей. Эти люди никогда туда не вернутся. никогда их жизнь не будет восстановлена. Это абсолютные, разумеется, сказки, потому что все это будет разнесено. Вот. Так что вот с Хаймарсами вопрос решился, и решился он вот таким образом. Да, они применяются на российской территории, и дальше мы уже в наших наблюдениях и размышлениях на эту тему будем исходить из этого.
Ну, уже, мне кажется, привычной, кажется, наверное, так, привычная реакция на атаку дронов не столько на Москву, скорее на Подольск, которая была ночью, она была непрерывной. Я с интересом почитала комментарии людей, которые ее, в общем, переживали буквально. Все пишут, не спали с 3 часов ночи, мы там рядом, мы сбоку, мы там-то все время слышали, каждые 10 минут слышали какие-то удары. Не знаю, ну, естественно, там Сергей Семенович Собянин выступил, как здорово сработало ПВО, и все отразилось. Но нельзя сказать, что люди как-то особенно счастливы и благодарны.
Что, ну, что касается, ну, хорошо, Подольска... Да,
что касается... не попало. Это...
Что касается Подольска, то ну, достаточно одного взгляда на карту, чтобы понять, что Подольск просто находится на, так сказать, линии кратчайшего расстояния между Москвой и украинской территорией. Он находится ровно там, где должны были бы пролетать любые летающие аппараты, если они запущены с украинской территории, направляются в Москву. Он находится на юго-западе от Москвы. И совершенно понятно, что все там мимо пролетает. Никакого секрета в этом, никакой тайны в этом нет. Да, это, в общем, очень логично. Логично, что Москва становится целью для такого рода атак. Понятно, что и то, что происходит в Курской области, и вот то, что сейчас может начать происходить с Москвой, носит, помимо всего прочего, еще и демонстративный, так сказать, такой, я бы сказал, информационно-психологический характер. Потому что очень важно продемонстрировать и в одном случае, и в другом случае продемонстрировать возможности украинской армии. И причем эта демонстрация имеет несколько целей, так сказать, несколько аудиторий. Отчасти это демонстрация для самого же украинского населения, которое очень нуждается в том, чтобы получить, ну, какие-то новости о каких-то успехах. Потому что это понятно, что это большая политическая проблема, которая встала перед Зеленским и всей его администрацией, что психологически война вошла вот в такую тягучую, мучительную стадию противостояния. И на, так сказать, мораль населения это влияет не очень хорошо. Это такое испытание на усталость. Это забег на очень длинную дистанцию, и люди изнашиваются в этом усилии. Нужны хорошие новости. Я думаю, что Курская операция в этом смысле оказалась очень, так сказать, целительной и очень эффективной. То же самое и с ударами по Москве. Но есть другой, так сказать, адресат у этих событий. Это союзники украинские, которые Украина все время посылает один и тот же сигнал. Посмотрите, что мы можем в условиях голода, в условиях, когда вы не даете, не разрешаете, опаздываете, сокращаете до минимума и так далее. Представьте себе, что бы было, если бы у нас было вдоволь той техники, которой вы располагаете и которую мы у вас просим. Этот сигнал, несомненно, тоже отправляется туда, и в этом смысле удары по Москве, они очень демонстративны. Ну и, наконец, собственно, политический смысл. Нет в этом никакого секрета, и это абсолютно очевидно, и опровергнуть это невозможно, что для российского руководства в сущности имеет значение настроение только одного участка территории Российской Федерации, а именно Москвы. Это гигантский многонаселенный мегаполис, и именно в нем происходили все те политические катаклизмы, политические, так сказать, решающие события, которые потрясали Россию на протяжении последних десятилетий. Один путч, другой путч. Вообще все это московские истории. Можно сколько угодно смеяться над этим или ненавидеть Москву за это, что она тянет на себя одеяло, что вот как-то эти москвичи и это московское население слишком много о себе понимает и считает, что играет слишком большую роль в этом и в том. Но в действительности это ровно так и есть. В действительности события в Москве и настроение людей, живущих в Москве, это то, что может оказаться очень значительным, это то, что может реально спровоцировать беспорядки, это то, что может однажды получить масштаб, с которым не справится никакой ОМОН и никакой спецназ, просто статистически, потому что мы и в мирное это время видели ситуации, когда система подавления, скажем, каких-то массовых публичных акций была на грани. Тогда приходилось говорить о том, что вот вместимость там московских каких-то СИЗО и изоляторов, обезьянников, мест содержания, да, исчерпано. Все, забили под завязку. Куда же будут везти следующих? И вот уже там автозаков не хватает. И вот непонятно, кого расставлять на площадях и на углах больших улиц в центре города, потому что слишком много событий происходит одновременно. Это было еще сильно до войны. Это было, что называется, в мирное время, когда этот подъем подходил вплотную к этому уровню. И, в общем, можно себе представить, как это будет выглядеть. И мы помним, скажем, полнейшую оторопь, которая случилась во время Пригожинского мятежа в июне прошлого года, когда вокруг Московской кольцевой автодороги какие-то смешные пулеметные точки начали расставлять. И, в общем, было понятно, что защитить в случае, если к нему близко подойдет и кто-то и попытается вступить в него какая-то, ну, хоть сколько-нибудь значительная военная сила, защитить город абсолютно невозможно. Он слишком открыт, он слишком обширен, в нем слишком хорошие дороги. В этой ситуации это становится, наоборот, наоборот проблемой. Ну, сейчас речь не идет о том, что в Москву кто-нибудь вступит, но в то, что в Москве начнется паника и что люди в Москве начнут испытывать какие-то из тех чувств, которые сейчас начали испытывать некоторые из жителей Курской области. Я говорю не об антивоенных настроениях, я говорю не о каких-то благородных мыслях о том, что вот как-то следует стремиться к миру и прекратить уничтожение соседнего государства. Нет, до этого еще очень-очень далеко, но для начала наступает примитивная паника. Для начала появляется простое осознание такого очень незамысловатого обстоятельства, что война нас тоже касается. Потому что, конечно, огромное количество людей в Москве живет с твердым ощущением, с твердой уверенностью, что война – это страшно далеко. И вообще, конечно, никакой войны нет, а есть только какая-то телевизионная телевизионный какой-то сюжет, какой-то нескончаемый глупый сериал, который происходит на наших глазах с участием одних и тех же пропагандистов. И вот когда у этих людей в головах произойдет какой-то сдвиг, эффект может оказаться очень существенным. Поэтому следует ждать и дальше больших усилий Украины дотянуться до Москвы, и я думаю, что рано или поздно эти усилия окажутся успешными. Украина далеко продвинулась в технологиях беспилотников, она строит их много, она строит их дально, так сказать, дальнобойные, дальнодействующие. Она строит сегодня такие беспилотники, которые могут работать в автономном режиме, без постоянной связи с оператором, по существу в режиме там, либо связи со спутником, либо в режиме исполнения программы, которая в них заложена. Так что я думаю, что эти случаи нам еще предстоят. Система ПВО в Москве – это вам не железный купол, и, кроме того, она вся в основном сосредоточена на правительственных учреждениях. Мы знаем, что там какая-нибудь резиденция в Завидово и резиденция в Новоогареве обставлены этими системами ПВО, их находят все новые и новые. Есть любители такой нескончаемой охоты и анализа спутниковых картинок для того, чтобы находить все новые и новые системы ПВО, которые защищают, собственно, фараона, а не жителей города. Вот. Так что я думаю, что это будет. Это имеет прямой смысл для украинского командования и политического руководства. Технические возможности для этого есть, и ничто не заставляет нас думать, что Москва защищена от этих атак.
Какой смысл для политического руководства Украины имеет запрет Русской Православной Церкви, который, я так поняла, с 25-го года должен окончательно вступить в силу? Как шпионской организации? Как
враждебной? Мне кажется, что это тоже, в этом тоже есть элемент популизма. Я ни в коем случае не специалист по этим межцерковным отношениям и так далее. Но в целом, исходя из каких-то самых общих соображений, я бы сказал, что эта мера, на мой взгляд, совершенно избыточная. Украина вполне могла бы организовать, я бы сказал, работу, назовем это так, с этими церковными организациями, пользуясь теми цивилизованными инструментами, которые в ней есть. Есть проблемы с собственностью. Работайте, судитесь. Есть подозрения в том, что, скажем, священники или какие-то чиновники, служащие Русской Православной Церкви, помимо своих прямых обязанностей.
Украинская Православная Церковь, бывшая Московского Патриархата. Я так понимаю,
это,
они
Это она имеет в виду. Бывшая Московского Патриархата. Ну окей, если есть подозрение, что люди, которые там работают, и к этому причастны, что они там каким-то образом пользуются своим положением, пользуются своей
непредставительностью. Чтобы проводить политику Москвы.
Для того, чтобы, не знаю, Бог знает, может быть, проводить политику. Может быть, кого-то агитировать, может быть, участвовать в каких-то разведывательных действиях, может быть, еще в чем-нибудь. У вас есть подозрения по этой части? Ну, зная как бы связь этих людей со спецслужбами традиционную, вообще нетрудно это все предполагать. И вероятность того, что там среди этих людей достаточное количество каких-то спящих агентов и даже не очень спящих, достаточное количество действующих офицеров российских спецслужб и так далее, да, ну, трудно от этого избавиться. Это, скорее всего, так и есть. Ну, окей, работайте с этим. Как-то ведите следствие, разоблачайте их, раскрывайте их, арестовывайте их, судите их. Ну, как-то есть много разных возможностей. Если вам кажется, что у вас в стране есть опасность, исходящая, так сказать, от какой-то, от людей, связанных с какой-то организацией, работайте с этими людьми. Но мне кажется, что вот это тотальный запрет, он мне представляется избыточным, он мне представляется несущим в себе такой сугубо пропагандистский потенциал. И никогда как бы цивилизованному государству это было не к лицу. Никогда это не способствовало развитию каких-то нормальных общественных отношений внутри этой страны, а способствовало, во-первых, дополнительной и, так сказать, бессмысленной жестокости. А во-вторых, это провоцировало разного рода таких, я бы сказал, дешевых активистов, которых достаточно в любой стране, которых достаточно в любом народе, которые пытаются в этот момент что-то себе выгадать, чего-то себе добыть, организовать, занять чье-то место, чего-то просто помародерить в прямом или в переносном смысле этого слова. Это обязательно возникает на почве вот таких каких-то тотальных, глобальных запретов каких-то больших организаций и так далее. В конце концов, очень хотелось бы, чтобы Украина отличалась от Российской Федерации, которая берет и говорит, что ей вот свидетели Иеговы не нравятся вообще все, потому что у них штаб-квартира где-то не там находится, поэтому мы будем свидетелей Иеговы уничтожать. А эти, значит, говорят, а мы будем уничтожать эту самую
квартиру. Вот, кстати, это же про духовно-нравственные ценности, про наши родные. Указ о гуманитарной поддержке лицам, разделяющим наши ценности, как вам нравится? Зачем? Почему сейчас? Чтобы что?
Вот это точно для пропаганды. За этим практического, так сказать, материала никакого нет. Никакой очереди в Россию не стоит, никакого потока желающих этих нет. Есть какие-то, наверное, разрозненные отдельные сумасшедшие, которые на почве того, что вот они со всех сторон окружены развратом, как-то хотят в чистую, прозрачную, такую пасконную
Русь.
И в лаптях Русь, да, где им не, их детям не угрожает насильственная смена пола, и где не будет этих самых, как это называется, гендерно-нейтральных туалетов, на которых совершенно они помешали.
У нас, кстати, в деревне совершенно гендерно-нейтральные.
Я думаю, что вот те, кто находится сейчас в сельской местности, они с удовольствием бы согласились на гендерно-нейтральные туалеты, потому что они все лучше туалетов отвесно падающего типа, которые, собственно, свойственны этим территориям. Вот, но по существу, если присмотреться к этому указу, то Там нет ничего дополнительного по сравнению с действующей системой. Вот этих отдельных людей, которые куда-то там устремятся, можно освободить от экзамена по русскому языку. И вот, собственно, и все, что он предлагает. И не требовать с них диплома об окончании советского учебного заведения, потому что сегодня условием получения этих документов является либо то, что человек сдал экзамены, либо то, что человек учился в школе в советское время на территории
Либо то, что он Жерар Депардье.
Ну да, или какая-то специальная монаршая милость. Депардье или эти бесконечные какие-то боксеры и всякое такое. Ну, впрочем, с Депардье это все начинается так же смешно, то есть кончается так же смешно, как смешно оно начиналось. Недолго он остается с этой квартирой, в Сызрани и с русским паспортом. Вот.
К сожалению, у нас тоже все заканчивается, Сергей Борисович, к сожалению. Нам еще было про что поговорить, но тем не менее, да. Как всегда, пролетело мгновенно. Огромное спасибо.
Будет еще Сергей, следующая среда.
Хорошо. До следующей среды. Спасибо большое. Меня зовут Ольга Журавлева. Мы с Сергеем Пархоменко провели с вами этот час. Всего доброго.
Спасибо большое. Всего хорошего.